Глава 64. Едва сменив позу на сидячую, я потянулся за кружкой воды. Когда сознание прояснилось, понял, что меня перетащили в тесный альков, где мы держали Копченого, с тех пор, как тайком перенесли его из грязной норы Одноглазого. Из-за отделявшей альков потрепанной занавески доносились негромкие голоса. Я подоткнул одеяло Копченого, пригладил ему пятерней волосы и вылез наружу. Голоса смолкли. Костоправ насупился и огляделся по сторонам. «Важные новости», — сходу заявил я, отчего на физиономиях лебедя и ножа появилось озадаченное выражение. «Хорошо, что они под рукой. Вы, ребята, погуляйте минутку, только возьмите свечу».
«Какого хрена ты раскомандовался?»
Костоправу стоило немалых усилий не повысить голос. «Душелов захватила вершину».
«Чего?»
«Она вошла в башню, когда длиннотень выпускал тени. Кстати, он их выпустил. Все наши друзья, и Душелов, и Синг, и девочка, были в заговоре против него. Я срочно вернулся, чтобы доложить об этом. Надо как можно скорее сообщить госпоже».
«Ну и дела».
Костоправ по-прежнему был сердит, но по его глазам я догадывался, что командирский гнев, подобно кораблю, лег на другой курс.
«Сука! Коварная, лживая предательница и сука!»
«Судя по ее словам, она намерена поселиться в вершине».
«Сука!»
«Жаль, что не могу рассказать тебе больше, но Копченого рядом с ней не удержишь. Как считаешь, следует известить госпожу?»
«Ясное дело. Помолчи, дай подумать».
«Эй, вы там!» — крикнул из-за полога лебедь. «Чем трепаться, вышли бы да посмотрели, как идут дела снаружи».
«Что там еще?» —
прорычал Костоправ. «Я проверю. А ты напиши записку, пусть эти парни отнесут госпоже».
«К черту, боюсь, уже слишком поздно». Она сама собиралась проникнуть в крепость и напасть на длиннотень. Дерьмо.
Похоже, мы по уши в дерьме. На нетвердых ногах я направился к выходу. За порогом поскользнулся и едва не грохнулся. Даже на склоне холма земля оставалась влажной и скользкой. Мне не понадобилось спрашивать у лебедя, с чего это он разорался. У врат теней был устроен грандиознейший фейерверк, с которым могло сравниться разве что представление у озера Танжи.
«Мать-перемать!» — выругался я.
Огненных шаров летало столько, что никакая брань не отразила бы истинную реакцию. Я помчался вниз по земляным ступенькам. Костоправ напяливал наряд вдоводела. «У врат теней началась заваруха», — сказал я. «Увидишь, не поверишь. Надеюсь, у ребят хватит бамбука».
«Госпожа отдала им весь запас. Теперь все зависит от количества зарядов и теней. Это мы знали с самого начала. Если зарядов окажется больше, мы победим. Если нет, нас ждет плачевный конец. Ждать осталось недолго».
«Похоже, длиннотень почти бездействует. Не знаю, хорошо ли это».
«Я не знаю. Понятия не имею, что ему нужно или не нужно делать, чтобы спускать с цепи тени. И уж тем более не берусь судить, что он на сей счет думает. Наверное, рассчитывает взять под контроль уцелевшие тени после того, как они расправятся с нами».
«Он не знает, что у него нет больше тенеплетов. В последнее время Синг и Ревун снабжали его выборочной информацией. Последние успехи госпожи так и остались для него тайной».
«Не сомневаюсь, они дурили его по велению нашей подружки Душелов».
«Бьюсь об заклад, так и было».
«Тебе нужно вернуться туда. Самого главного она не сделает, иначе бы стала слишком уязвимой».
«М?» Пришла моя очередь издавать невнятные звуки.
«Она должна знать, что мы можем проникать в крепость и покидать ее, когда нам угодно. А значит, ей необходимо прикрывать свою красивую попку. Сходи, посмотри, что она затевает, пока ей не приспичило взяться за дело по-настоящему».
«Лечу, мой командир». Копченый не хотел возвращаться в крепость. Я настоял. И обхитрил его, нырнув в то время, когда он еще не боялся душелов. А потом я совершил скачок вперед. В тот самый момент, когда с мизинца длиннотени сорвалась тень. Она набросилась на Ревуна. Ревун взвыл, но каким-то образом от нее отбился. Тень перекинулась на Нараяна Сингха. Тот заорал, и Ревун с Душелов совместными усилиями отогнали ожившую тьму от обманника, который потерял сознание. И тогда тень устремилась к чере ночи. Девочка закричала, и тотчас призрачный мир наполнился зловонием кины. Ураган овеществленной ярости устремился к вершине.
«Она есть тьма!»
— пискнул Копченый, и мы вылетели оттуда, словно пущенное из баллисты копье. Затем взмыли и стремительно понеслись на север. Фейерверк у врат теней и тот пропал из виду, мы скакнули аж за Дандапреш. Совладать с Копченым мне удалось, лишь когда нас занесло севернее Дежагора. Беспрерывный скулеж Копченого переполнял мир духов. Колдун изо всех сил рвался туда, где мог чувствовать себя в безопасности. В то место, которое некая глубинная частица его «я» помнила с тех пор, когда он еще был простым смертным. Во дворец. Это место представляло собой растревоженный улей. Повсюду носились жрецы, гвардейцы и чиновники. На городских улицах тоже царило возбуждение. Шадарицкие караулы обходили дома, совершая аресты, людей хватали десятками. К этому стоило присмотреться. Некоторые из арестованных показались мне смутно знакомыми. Проверка во времени помогла установить, что узников собирают в опустевших казармах нашего отряда. Там я увидел немало определенно знакомых лиц. В основном это были люди, дружественно настроенные по отношению к нам. Я решил проследить за событиями с самого начала и выяснил. Хотя Радиша готовила это выступление долго и тщательно, аресты начались совсем недавно. Примерно в то же время, когда Душилов ворвалась в башню Длиннотени на вершине. Дрема! Твою же мать! Я припустил к складу бань до Транга. Дрема не был схвачен, пока еще не был. Шадариты, судя по их ругани, искали его, но найти не могли. Я тоже взялся за поиски и старался изо всех сил. То, что сработало на болотах, должно было сработать и в городе. Найдя Дрему, который, скорее всего, случайно разминулся с солдатами, я уселся ему на нос и крикнул. А потом попытался взъерошить волосы и подергать за уши. Он испугался, огляделся и прислушался. И, кажется, сообразил, что происходит в городе. Задерживаться я не стал. У Дремы хватит ума сесть в седло и убраться из Таглиоса, не дожидаясь ответа от Сари. Ухватив Копченого за призрачные волосенки, я направил его на юг, куда он отнюдь не рвался. Я вернулся в свою плоть, старик меня ждал. «Как дела?» «Появилась Кина!» Дрема испугался и двинул на север. В Таглиосе запахло дерьмом.
«В каком смысле?»
«Радиша сгоняет в старые казармы всех, кто хоть раз улыбнулся кому-нибудь из наших». Она занялась этим почти в ту же минуту, когда Душилов напала на Длиннотень. Долго размышлять он не стал.
«Выходит, у нас проблема. Возвращайся туда. Я хочу знать, что еще покатилось к черту».
Я хлебнул сладкой воды и отбыл. Кое-что и впрямь покатилось к черту. Прямо здесь, в Кьюлуне, Прабриндра-Дра пытался разоружить солдат-госпожи. А она находилась внутри вершины и пока ни о чем не знала. Я же не видел способа поскорее ее известить. И решил попробовать тот же фокус, что проделал с Дремой. Может быть, это заставит ее хотя бы бровью повести? Госпожа уже поднималась по лестнице, ведущей в хрустальный покой Длиннотени. С ней было несколько лучших братьев нашего отряда. Я бухнулся прямо перед ней и заорал во всю мочь. «Эй, тревога! Назад! Уноси свою задницу!» Она подскочила, а потом уставилась в темноту, в то место, где должны были находиться мои глаза. «Мурген? Уматывай отсюда, да поскорее! Это ловушка! Князь пытается обезоружить твоих людей!» Она повернулась и, не мешкая, принялась отдавать приказы. «Чтоб мне сдохнуть!» Госпожа оказалась гораздо восприимчивее всех прочих. В лестничном пролете запахло киной. Я убрался оттуда. Хрустальный купол Длиннотени был окружен черным нимбом. Кина не могла привнести в наш мир слишком сильную магию. Но все ее возможности были сейчас сосредоточены здесь. Черь ночи оправилась после нападения тени и, воспользовавшись божественной подпиткой, отбросила злобный сгусток тьмы на Длиннотень. Хозяин теней, само собой, пребывал в бешенстве с того момента, как понял, что его предали. Он никогда не доверял Ревуну. Этих двоих объединяла лишь ненависть к отряду. Но ненависть не может служить прочным фундаментом для союза. Хозяин теней ждал измены, но не мог предвидеть, что Ревуна поддержит и Душилов, и Душила с отродьем Кины. Тем не менее, у него имелось кое-что в запасе даже на такой случай. Что могло бы сработать, если бы хозяина теней недооценили? Хрустальный купол наполнился ревом и криками, клубами меняющего цвет дыма и сполохами чистой энергии, рассекавшей хрусталь и камень и отскакивавшей лишь от могучих защитных чар. Душилов взвизгнула, как ушибленный ребенок. Она упала на одно колено, но борьбы не прекратила. Ревун ревел. Черь ночи бормотала пассажи из первой книги мертвых. Запах кины был силен как никогда, но девочка не успела закончить книгу и потому не могла открыть богине путь в этот мир. Длиннотень бочком отступал к выходу, явно намереваясь смыться. Преуспея он в этом, палата, скорее всего, взорвалась бы изнутри, похоронив всех, кто в ней находился. Во всяком случае, я на его месте непременно устроил бы что-нибудь в этом роде. Нараяна Сингха называли живым святым. Он был лучшим из последователей учения обманников. Сомнительное достоинство в глазах нормальных людей, но каждому приятно знать, что он в чем-то превосходит всех остальных. Хозяин теней опасался Нараяна не больше, чем мыши или таракана. Просто имел в виду, что он находится неподалеку. Но неподалеку это было миг назад, а сейчас он уже совсем рядом. Смертоносный шарф мелькнул в воздухе, словно черная молния. Чтобы стать мастером душилой высшей степени и получить черный румел, обманник должен научиться подавлять в себе возбуждение или страх даже в самых отчаянных обстоятельствах. Нараян Синг обладал такой способностью, хотя в последнее время ему не часто предоставлялась возможность ею блеснуть. Зато сейчас предоставилось. Спокойствия и самообладания ему хватило, чтобы не сломать хозяину теней шею, поскольку Синг знал, чем это чревато. Удушение – процесс медленный. Причем жертва, как правило, не склонна сотрудничать с нападающим.
«Мне нужны помощники!»
Нараян прокричал это на профессиональном жаргоне обманников, так что поняла его только девочка, слишком слабая для того, чтобы сдерживать хозяина теней. «Ты!» — крикнула она Душелов. «Хватай его правую руку и выкручивай! А ты, Ревун, хватай левую! Живее! Во имя моей матери!» «Во имя твоей настоящей матери, которую дернула нелегкая родиться моей сестрой и стать вечной занозой в заднице!» — процедила Душелов. Я задам тебе хорошую порку, как только мы разберемся с этим куском дерьма. Голос, которым она произнесла эту фразу, был мне знаком. Он принадлежал давно умершему человеку, никогда не жалевшему роск и плетей. Длиннотень оказался на редкость упрямым. Он продолжал вырываться, когда любой другой давно бы задохнулся. «Постарайтесь не убить его», — сказала девочка.
«Бабку свою будешь учить, отродье!»
Рявкнула Душелов голосом гоблина, и мне неожиданно стало страшно за нашего колдуна. Длиннотень рухнул на пол. «Свяжи его, заткни ему пасть и усади вон в то кресло», — велела Душелов Ревуну. «Привяжи как следует, чтобы не рыпался, а потом осмотрись, не заготовил ли он еще какие-нибудь сюрпризы». Тень исчезла. То ли ускользнула сквозь щель в двери, то ли забилась в укрытие, то ли была уничтожена.
«А что будешь делать ты, о могущественная?» — тяжело дыша спросил Ревун.
«Прежде всего установлю строгий порядок». С этими словами она схватила Черь Ночи и, уложив отчаянно сопротивлявшуюся девочку поперек колена, спустила ей штанишки и хорошенько отшлепала. Попутно она произнесла заклинание, мигом лишившее Нараяна Сингха способности сдвинуться с места. Девочка не разревелась, хотя слезы подступили к глазам. Для нее это было испытание веры, тяжелое, но не первое. Запах кины исчез без следа. «В другой раз придержи язык, милочка», — сказала Душелов. «А не то познакомишься с хорошим ивовым прутом. Ревун, ты надежно его связал?»
«Как раз этим занимаюсь. Ты так долго ждала, что теперь нет особой нужды спешить».
«Хочу взять под контроль его тени. Они ведь не будут сидеть спокойно». Я знаю этот план. Сам помогал составлять его. Ревун взвыл, и в его крике слышались раздражение и злость. Я понял, что пора встретиться со стариком.